Курзанцев Александр Олегович, генерал темной властелины. Глава первая. Читает Сергей Шишмарин. Я и бал, подумал я, подпирая плечом колонну, глядя на расфуфыренную публику, собравшуюся в поместье князей Деевых. Я и бал. Вот вы где, княжич, батюшка вас обыскался, да и матушка гневаться изволит. Бал уже начался. Обернувшись, я хмуро взглянул на застывшую позади воеводу рода, Светлану Аленову, правую руку княгини Деевой. Ну, а я был тем, кого угораздило родиться сыном княгини. В целом это было неплохо, но в некоторые моменты раздражало, как, например, сейчас. Воевода была при параде, в высоких ботфортах поверх белых облегающих штанов, в кителе с боевыми наградами и широким прямым палашом в ножнах на боку. «Терпеть не могу балы», — ответил я ей, не спеша покидать свое наблюдательное место. «Этот в честь вашего 18-летия», — улыбнулась женщина с искоркой веселья, глядя на меня. «Будет очень странно, если вы не появитесь на нем». 18-летие. Возраст, при котором юноша из благородного рода становится на выданье, и на балу собираются потенциальные невесты из других родов, ищущие себе мужа. А будущий жених должен продемонстрировать свои навыки в этикете, уме, скромности и другие очень важные и полезные для управления хозяйством рода умения. Все как принято в этом мире. Абсолютно чокнутом мире, если быть точным, вывернутом наизнанку, где все переставлено с ног на голову, где всем заправляют женщины, а мужчины слабый пол, и где из-за какой-то шутки мироздания переродился я, генерал темной властелины. Я прекрасно помнил свою прошлую жизнь с самого рождения. Она приходила ко мне во сне смутными образами, непонятными неокрепшему детскому мозгу. Но к 7 годам я уже вполне представлял себе, кто я такой. А к 18 в полном объеме владел всей своей прежней памятью. Не было у меня только одного – прежней магической мощи, с помощью которой я мог в одиночку остановить армию светлых. Только жалкие огрызки дара, которым в этом мире обладали одаренные мужчины. Я до сих пор не мог понять, как от того, что у тебя между ногами, может зависеть сила дара, но факт оставался фактом. Именно член сделал меня слабым полом, потому что женщины были в десятки, а то и сотни раз одаренные магически, и это влияло буквально на все. Пропитанные магией женские тела были крепче, сильнее, выносливей. Их раны затягивались быстрее, а утраченная конечность со временем могла отрасти. Хотя, может, я не совсем прав насчет члена. Возможно, весь секрет крылся в сиськах, которых у меня не было. Нет, конечно, одаренных в мире было только 5% от всего населения, но даже среди неодаренных в пику природе мужчины были физически слабее женщин. Поэтому традиции матриархата прочно закрепились и там, как и все прочие дебильные условности. «Юный господин, вам пора», — снова вежливо произнесла Светлана. Впрочем, чувствовалось, что если не подчинюсь, то меня очень аккуратно и мягко отведут силой. Приказ матушки как-никак. «Иду». Я отлепился от колонны, разгладил складки на костюме, поправил воротник-стойку и, обойдя воеводу, направился к главной лестнице, по которой нужно было спуститься с анфилады в сам зал. «Княжич Святослав!» — громко произнесла распорядительница бала. Легкий гул голосов стих, и только негромкая музыка, которую наигрывал небольшой оркестр, продолжала висеть в воздухе. Десятки пар глаз обратились в мою сторону, осматривая с ног до головы, оценивая, как будущий товар. «Опять во всем черном», — услышал я чей-то шепоток. «Да, на мне был антрацитово-черный костюм «Тройка», подогнанный по стройной атлетически сложенной фигуре. Мой любимый цвет еще с той жизни, когда все меня знали как генерала. Мои доспехи были настолько черны, что поглощали сам свет, вселяя страх и отчаяние в души врагов. «Сын мой!» Подойдя, княгиня Деева подхватила меня под локоть, сопровождая в проходе по залу, по коридору из расступившихся гостей. Улыбаясь им, прошептала сквозь плотно сжатые губы. «И почему я не удивлена? Где твой голубой костюм, который ты должен был надеть?» «На помойке, мама», — ответил я ей также, почти не размыкая губ, — «там, где ему самое место». «Уважаемые гости могут решить, что ты в трауре». «Так и есть, мама, так и есть». Воздух с легким шипением начал выходить из княгини, намекая на сильнейшую степень раздражения. «Дорогой мой», — прошипела она, продолжая идти с приклеенной на лице улыбкой, — «здесь десятки благородных дам, ищущих себе достойную пару. Взять хотя бы княгиню Сатыгину Кандийскую, богатый род. Да и сама хоть куда боевая полковница императорской гвардии при наградах с перспективами. Что тебе еще надо, сынок?» Я посмотрел в сторону означенной княгини, кряжестой женщины лет 40 в полковничьей форме, что разом опрокинула в себя подряд 3 чарки водки и занюхала рукавом. Оценил ее грозно выпирающую вперед грудь и монументальные бедра, на которых болтающаяся в ножнах сабля смотрелась игрушечной. Мысленно прикинул последствия первой брачной ночи и решительно произнес: «Маман, вы смерти моей хотите? Я не лошадь, чтобы скачки такой туши на себе сносить.
Она же меня до смерти затрахает».
«Это может», — после некоторой паузы вынуждена была со мной согласиться княгиня. «Ну ладно, но что насчет графини Головкиной?» Графиня стояла с другой стороны, и, повернув голову, я встретился с ее холодным оценивающим взглядом. Дорогой камзол, дворянская шпага и на лице скучающее высокомерное выражение женщины, знающей себе цену. «При дворе», — продолжала нашептывать мне мать, — «действительная статская советница, подруга министры. Переедешь в Петербург, а там весь свет, статус, знакомство, известность. Ну же, сынок, соглашайся». Графиня меж тем проскользила взглядом по мне, надолго задержав его в районе паха, словно пытаясь высмотреть, что у меня там под штанами. «Боюсь, я не смогу удовлетворить ее аппетиты», — ответил я княгине. «По крайней мере, не своими 17 сантиметрами. Тут все 20 надо иметь, а то и больше». От Деевой не укрылось специфическое внимание столичной дамы, и она с сожалением произнесла: «Да, подкачал ты, Слава, для петербургского общества и правда маловато. Опять же, пользоваться тоже надо уметь, а то у некоторых дубина дубина, и а что с ней делать, не знают. Откуда узнать, если до свадьбы ни-ни? Ты мне тут не это», — строго посмотрела мать. «Чтобы про моего сына говорили, что его каждая горничная в материном доме имела. Кому ты нужен будешь с таким багажом?» «Зато опытный», — не отказал я себе отпустить шпильку в адрес женщины. «Все, прекращай, я то рассержусь». «Склоняюсь перед вашей волей, мама», — внешне смиренно произнес я, впрочем, оставляя последнее слово за собой, а затем, не удержавшись, добавил: «Вы так усиленно сватаете мне невест, что возникает ощущение, что вы хотите побыстрее от меня избавиться. Вы так меня не любите, мама?»
«Слава, да как ты мог обо мне такое подумать?» — шепотом возмутилась княгиня.
Вот только сквозь возмущение я почувствовал и капельку стыда, а значит, мое предположение имело некоторые основания. Но дальнейшие разбирательства я решил отложить на потом. Замолчав, мы прошли весь зал, в конце его развернувшись к остальным гостям лицом. Предписанное правилами дефиле было окончено, и гости потянулись к нам с фужерами шампанского. Первыми, конечно, старые подруги, маман, знавшие меня с малых лет.
«Как похорошел и возмужал! Прямо принц из сказки! Сразу видно, завидный жених!» — с хохотом произнесла баронесса Раль.
Баронессе было 65, дар у нее был пожиже, чем у княгини, и выглядела она, соответственно, похуже, хотя и была ровесницей.
«Высокий, стройный, какие глаза, а пальцы такие тонкие и длинные!» — загомонили окружившие нас женщины в возрасте, бесцеремонно меня разглядывая.
«Весь в отца», — гордо заявила в ответ Деева.
«Ну и я, чего греха таить, уж постаралась, когда славу зачинали. Павлушу крепко отымела».
Все вновь дружно и скабрезно расхохотались. Я поморщился. Не сказать, что шутки подобного плана были мне в новинку. За почти 500 лет прошлой жизни солдатского незатейливого юморка я наслушался вдосталь. Вот только раньше эти шутки не касались меня. Попробовал бы кто тогда подобное, мигом бы на воротах привязанный за ноги висел. Но здесь не там, и я не генерал, способный одним мановением руки сравнять с землей целую крепость, а всего лишь слабый одаренный. Но это не означало, что я решил плыть по течению, безвольно опустив руки. Просто моя работа была не видна посторонним. Это светлые любят долбиться лбом в стену, руководствуясь принципом «вижу цель, не вижу препятствий». Мы же, темные, предпочитаем поступать хитрее, усыплять бдительность и наносить удар там, где противник его совсем не ждет. Я бы не дожил до генеральского звания, если бы корчил из себя дуболома. Вот и здесь я разработал план и исподволь втихую притворял его в жизнь. И первым правилом было не вступать в прямую конфронтацию с семьей и матерью. Семья защищает своих членов, особенно слабых, а я сейчас слаб. Нет, конечно, бывали примеры, когда совсем еще юнцы, бросаясь в свободное плавание, добивались высот, но таких были единицы. Большинство же, в лучшем случае, возвращалось, поджав хвост, обратно домой. Рисковать я не собирался. Какой бы ни была моя мать, она меня любила и берегла, и я это ценил.
«Святослав, скажи, тебе уже кто-то понравился из гостей?»
Я посмотрел на произнесшую это баронессу, затем на полный женщин зал и, вздохнув, отрицательно покачал головой.
«А что так?» — удивленно приподняла бровь Раль.
«Старыс», — произнес я, пожимая плечами, — «хочу, чтобы ровесница была».
«Опять ты начинаешь!» — вспыхнула маман. «Я твоего отца на 15 лет старше, и ничего, живем хорошо. Ты пойми, ну что тебе может дать молодая деваха? Положение в обществе? Статус? Свой дом? Нет, конечно. Минимум 5 лет по гарнизонам с ней мотаться будешь, пока она минимальный военный ценз наберет. И только тогда на государственную службу будет шанс перейти. А гарнизоны, слава, это постоянные атаки иномирных тварей и каждодневная опасность. Я 5 лет свои там никогда не забуду. Уволилась сразу, как ценз выбрала. И хорошо, что Павлуши тогда со мной не было. Так что выбрось эту дурь из головы. Тебе нужна не девка, у которой из своего только комната в офицерском общежитии да родовой меч, а серьезная женщина с хозяйством, со связями, лет от 30 минимум. Верно, верно, закивали окружающие женщины. «Выпьем же за мудрость хозяйки дома», тут же предложила баронесса. Никто отказываться, естественно, не стал, и фужеры тонко звякнули, зажатые в непоженски крепких ручках. Впрочем, это в моем прошлом мире не по-женски, а тут вполне себе не по-мужски. «Слава, а ты что стоишь? Давай пригуби, расслабься немного, а то весь такой зажатый». Графиня Тарновская, еще одна давняя подруга матери, перехватив у служанки дополнительный фужер, заботливо всучила его мне. Сын переживает, что его прям на балу женят и увезут из дома куда-нибудь далеко, громким шепотом произнесла княгиня, подмигнув остальным дамам, тут же заулыбавшимся в ответ. Я снова вздохнул, но шампанского отпил совсем немного, глоток, чтобы отстали. На самом деле я не переживал. Было бы из-за чего переживать. Но план на то и план, что определяет мои задачи не на следующую неделю или месяц, а на десятилетия вперед. И быстрая женитьба на какой-нибудь заслуженной, одаренной вдвое меня старшей, была неприятной помехой на пути его исполнения. Был, конечно, соблазн поддаться естественному ходу событий и плыть, сложив ручки по течению, особенно остро проявившийся, когда я понял, что с обретением своего прежнего могущества возникла существенная, да что говорить, почти неразрешимая проблема. Но я не был бы тем, кем был, хоть сейчас им и не был, если бы ему поддался. Но не бытие определяет сознание, а сознание – бытие. Это я знал точно. И генералы темной властелины так просто не сдаются. Вернее, вообще не сдаются. Только смерть может нас остановить. Свою, к слову, я почему-то не помнил. Хотя память вернулась ко мне без каких-то существенных лакун. Но как и почему погиб там, в своем мире, этого память не сохранила. Последние воспоминания касались замка владычицы. Светлые опять что-то затевали, пытаясь в очередной, сотый уже, наверное, раз, нанести нам поражение. В прямом противостоянии у них шансов было немного, а вот провернуть какое-нибудь подленькое дельце в лучших традициях светлых лицемеров – это они умели. Заслать парочку диверсантов, чтобы протащить в цитадель светлый артефакт помощнее, в надежде, что, бахнув в средоточии тьмы, он уничтожит саму суть владычицы легко. На моей памяти аж десяток раз. Добыть один из символов власти самой властелины и уничтожить особо хитрым способом, чтобы через воздействие на их энергетическую связь, опять же, уничтожить суть, тоже не вопрос. Два генеральских жезла так использовали, которые несли частицу силы нашей госпожи. Украденные, кстати, а не взятые с боем. Это чтобы понимать, что светлые себя представляли. Я поэтому от своего и отказался, потому что его охранять приходилось сильнее, чем себя. Чертовы полурослики! Вспомнив о мелких поганцах, я невольно опять сжал кулак. Одна из светлых рас, чьих представителей светлые превозносили как прирожденных разведчиков. Как же! Варьё это было прирожденное, маргиналы, не соблюдающие элементарных норм этики и морали, не знающие, что такое честь воина. Пробраться в походный лагерь войска, чтобы обчистить полковую казну, подмешать в лекарство в лазарете крысиный яд, стащить штаны полкового командира и напоследок насрать в котелок с кашей – вот это был их почерк. Недаром мои орки таких деятелей, когда ловили, сразу топили в яме с нечистотами. Жаль, ловили нечасто. «Слава, ну ты чего?» Я почувствовал, как мой кулак обхватила чья-то ладонь. Расслабился, видя испытующе вглядывающуюся в мое лицо княгиню. «Неужели обиделся? Ну что ты, сын, я же любя». Она ласково огладила мое плечо, неверно истолковав причину моего раздражения.